ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय Шримад-Бхагаватам, песня 6, глава 19, проведение обряда Пунсавана, текст 5. Еще поздно приехал, поэтому я все прочитаю сам. Ядхатвам крипая бхутья теджаса махимау джаса джушта иша гунах сарвай статтоси Бхагаван Прабху. О мой Господь, Ты средоточие беспричинной милости всех совершенств, доблести и славы, могущества и трансцендентных качеств, и потому Ты верховная личность Бога, повелитель и господин каждого. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе слова «Татоси Бхагаван Прабху» означают «Поэтому Ты верховная личность Бога, повелитель всех и каждого». Верховный Господь владеет всеми шестью совершенствами, и кроме того, Он очень добр к своим преданным. Хотя сам Господь ни в чем не испытывает нужды, Он хочет, чтобы все живые существа предались Ему и тем самым обрели возможность служить Ему. Когда живые существа поступают так, Господь доволен ими. Хотя Господь сам это стать, точнее, Он радуется, когда Ему с преданностью подносят листок, цветок, плод или немного воды, патрам, пушкам, палантоям. Иногда Господь, играя роль сына Яшоды, говорит ей, что очень проголодался и просит покормить его. Иногда он является преданным во сне и жалуется на то, что его храм и храмовый сад пришли в запустение и уже не приносят ему былой радости, и просит его заняться их благоустройством. Иногда Господь говорит преданному, что он томится в земле и зовет преданного на помощь, как будто он сам не в состоянии выбраться на поверхность. Иногда Господь поручает тому преданному проповедовать его славу по всему миру, хотя сам вполне способен на это. Хотя Господь обладает всеми совершенствами и полностью самодостаточен, Он ставит себя в зависимость от своих преданных. Поэтому отношения преданных с Господом очень сокровенны. Такой преданный способен понять, почему самодостаточный Господь в различных делах прибегает к услугам своих преданных. Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите 11.33: «О Арджуна, стань моим орудием в этой битве, имитта матра бхава савья сачин». Господь Кришна мог бы в одиночку выиграть битву на Курукшетре, но Он побудил своего преданного Арджуну вступить в бой и завоевать себе лавры победителя. Шри Чайтанья Махапрабху вполне мог бы сам распространить свое имя и осуществить свою миссию по всему миру, но поручил это своему преданному. Таким образом, самый важный аспект самодостаточности Господа заключается в том, что Он ставит себя в зависимость от своих преданных. Это называется беспричинной милостью. Преданный, которому открылась природа беспричинной милости Верховной Личности Бога, может полностью понять суть взаимоотношений Верховного Господа и Его слуги. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшини милитамина тасмай шри гурави намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутале тарамуха анаватям задати свахадантикам ванча калпатамушашча припаси рупья эвача адитанам паванибью вайшнебью наму намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда Шри Адвайта Гадахара, Шри Васаригаура Бхактавинда, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Ядхатвам крипая бхутья теджаса махимау джаса джушта иша гунай сарвайс таттоси Бхагаван Прабху. О мой Господь, Ты средоточие беспричинной милости всех совершенств, доблести и славы, могущества и трансцендентных качеств. Поэтому Ты верховная личность Бога, повелитель и господин каждого. Так эта глава называется проведение обряда Пунсавана. Этот обряд был предписан Кашьяпа Муни. Его хотела совершить его жена Дити, для того, чтобы у нее родился сын, который станет победителем, Индры. Вот, и в прошлой главе так коротко все это было описано. А теперь Махараджа Парикшит спрашивает Шукадева Госвами более подробно о том, что это за обряд. В прошлый раз мы обсуждали, зачем и почему. Все, так сказать, хитрые психологические моменты этой ситуации мы рассматриваем. А сегодня мы рассматриваем описание самого обряда. И самым главным моментом здесь является, кроме всех этих, так сказать, технических аспектов ритуала, которые совершала Дити, самым главным, конечно, элементом всего является Кришна, который запускает вообще весь этот механизм всех этих изменений, всего того, чего, собственно говоря, хотела Дити. Вот. И одним из элементов, практически главных элементов этого обряда, конечно, является обращение к Верховному Господу. И вот этот стих, он является одним из стихов, в которых Дити прославляет Верховного Господа, по милости которого она хочет, чтобы этот ритуал дал нужный плод. И здесь Шрила Прабхупада так освещает очень ясно и точно одно понятие, которое кажется нам часто таким очень туманным. Что такое милость Господа? Как ее можно увидеть, понять, прочувствовать, в чем она, собственно говоря, проявляется. Иногда мы говорим, что прогресс духовной жизни осуществляется только по милости Господа. А что это такое, где она, эта милость, так сказать, не очень понятно. И вот здесь очень ясно Шрила Прабхупада объясняет это. Он говорит, что милость Кришны заключается в том, что Он, хотя Он независим и самодостаточен, ставит себя в зависимое положение от своего преданного. То есть фактически, формулируя так коротко, что такое милость Кришны, Прабхупада пишет, что самый важный аспект самодостаточности Господа заключается в том, что Он ставит себя в зависимость от своих преданных. Это называется беспричинной милостью. То есть смысл в том, что Кришна все может сделать сам. Он не нуждается ни в ком, ни в чем, он самодостаточный. Тогда возникает естественный вопрос, который возникает практически у всех людей, незнакомых с преданным служением. Зачем мы нужны, в чем наша функция? Если он сам себя может обслужить, более того, он ни в чем вообще не нуждается, то есть его состояние изначально ананда, блаженное, тогда зачем мы ему нужны? Вот вопрос. Казалось бы, для чего? Мы что-то делаем, потому что мы не самодостаточны. Вот, и мы поэтому как-то наша ананда, наше блаженство зависит от того, что у нас есть. Вот. А у него есть все, поэтому, скажем, его блаженство, оно ни от чего не зависимо. И тогда непонятен смысл жизни живого существа, что мы делаем. Не является ли преданное служение чем-то искусственным, выдуманным, надуманным, нечем нам заняться, вот, и мы тут поэтому занимаемся. То есть в этом как раз и смысл, что наша жизнь приобретает какое-то значение только в связи с чем-то великим. Шрила Прабхупада говорил, что Кришна — это единица, мы все, так сказать, такие маленькие нолики. Вот, но если мы перед своей деятельностью ставим Кришну, тогда наша жизнь из нуля превращается в десятку. Вот. Или в сотню, в тысячу, в зависимости от того, как мы служим. То есть фактически преданное служение — это не то, в чем нуждается Кришна, а это то, что придает смысл нашей жизни. Кто-то из социологов пришел к выводу, что люди чувствуют себя счастливыми тогда, когда они чувствуют себя занятыми чем-то важным, какой-то важной деятельностью, когда они понимают, что они какой-то важной миссии заняты, чем-то такое. То есть вот эта вот важность миссии, она придает важность моей жизни и какой-то смысл, ощущение какой-то вот своей значимости, какого-то смысла. Вот. И вот это как раз его то, что предоставляет нам такие возможности, это и придает смысл нашей жизни. Ну и, конечно, это не просто какая-то уступка Кришне, ну, нечего делать, послужите мне. Нет, в этом как бы процессе живое существо приобретает высший смысл, потому что Кришна бесконечен. Это обозначает, что теперь у живого существа есть занятие на всю бесконечность. И благодаря такой вот очень глубокой и необычной природе Бога, то есть что Он постоянно открывается какими-то новыми и новыми гранями, служение преданного, оно никогда не бывает рутинным. То есть вот какая-то работа, она может на начальном этапе нравиться, потом она может надоесть, потому что уже как бы человек все об этом узнал, и как бы на этом все. Одно и то же делает как механизм какой-то. Но поскольку Кришна постоянно, скажем, экспансирует, ну, не в размерах, а, скажем, его вот эта вот природа, нам очень трудно в пространственно-временных характеристиках представить, что такое Бог постоянно экспансирует, потому что для нас экспансия только вот в пространственно-временном, иначе мы не можем себе представить, что вот как-то можно расти, вот это, ну, а Бог куда расти, зачем расти? То есть его вот эта вот ананда, которая как бы расширяется, это она не в пространственно-временных характеристиках расширяется, это расширяется его, скажем, раса, способность наслаждаться. И его природа такая очень глубокая, многообразная, разносторонняя, она не позволяет живому существу, скажем так, ну, соскучиться. То есть это то, что как раз наполняет жизнь вечным разнообразием. То есть вот этой вот рутины нет. И все это, конечно, очень трудно понять до тех пор, пока мы обусловлены. То есть эти вещи, они только, ну, в духовной природе могут быть прочувствованы. В природе, скажем, ну, которая совсем другого свойства. Итак, здесь Прабхупада приводит несколько примеров в комментарии о том, как Кришна самодостаточный проявляет свою милость. То есть он говорит, допустим, что иногда, играя роль сына Яшоды, он говорит, что я голоден, хотя он средоточие всего, и у него нет как бы такого понятия, как голод. То есть этим он задействует ее. Или иногда он здесь приводит такой пример, что он Мурти где-то там оказывается под землей погребенная, и он в каком-то там пуджаре является во сне и говорит, что вот я лежу под землей, и там так плохо, достань меня, значит, поставь меня на алтарь, поклоняйся мне. Намек на историю с Мадхавендрой Пури, как он у подножия Говардхана нашел это божество Гопала, поставил его и поклонялся ему. Вот, также божество Тота Гопинатха в Пури вот, было обнаружено в саду, вот, его достали, такое необычное очень божество. Вот, которая сначала стояла Гупинат, потом он сел, когда Пуджари уже не мог, сагбенный не мог, так сказать, повесить ему даже гирлянду, вот, Гададхара пандит. Вот, то есть получается так, что Кришна просто предоставляет нам возможности служить, и в этом состоит милость. То есть милость из какого-то совершенно абстрактного и непонятного понятия, что это такое, дайте мне милости, там, благословите меня, еще что-то там, молю о милости. Благодаря комментариям Прабхупады эта милость предстает перед нами в совершенно конкретном виде. Хочешь милости, совершая служение, которого огромное количество. Вот, Прабхупада говорит, Кришна мог бы сам себя распространить и сделать так, что все люди о нем узнают. Но он говорит, он доверил это дело своим преданным. Он мог победить на Курукшетре сам, он доверил это все Арджуне. То есть это и придает смысл нашей жизни. Потому что мы знаем, что когда человек ничего не делает, он деградирует. Предположим, люди, которые, может быть, даже проходя через определенные трудности, сами, так сказать, ну, что-то такое делают, они как-то сами встают на ноги, они, как правило, более, так сказать, зрелые, потому что правильная деятельность, она сказывается на сознании, то есть у них формируются правильные ценности. Люди, которым, скажем, все дается, скажем, они родились в какой-то, допустим, очень какой-то преуспевающей семье, им не нужно самим пробивать себе дорогу в жизни, все за них сделают папа и мама. Как правило, эти люди такие достаточно испорченные, потому что и им нет необходимости проходить через какие-то испытания, через какую-то аскезу, через какую-то там трансформацию. То есть в их жизни, скажем, нет какого-то позитивно мотивированного труда. И вследствие этого их сознание становится таким как бы развращенным. То есть у них формируется сознание не слуги, а именно господина. То есть они думают так, вот любой мой каприз, любое мое желание, и все, папа, мама, они все сделают, и поэтому... Вот вроде бы как удобно, да, но плохой эффект на сознание. То есть у них сознание формируется не сознание слуги Бога, а сознание такого капризного башка. Вот. То есть это, скажем так, плохо для самого живого существа, потому что это не есть его положение, это не есть его дхарма. И это плохо для окружающей среды, потому что такие люди, как правило, ничего позитивного в жизнь не вносят. То есть это такие прожигатели жизни, что называется, потребители, прожигатели жизни. Вот. А когда человек позитивно занят, согласно своему природе. Иногда это может быть немножко, так сказать, сложно, поскольку ему приходится взаимодействовать со всякими разными трудностями, но преодолевая их и будучи, так сказать, мотивированным высшей целью, живое существо улучшает себя. Когда оно становится, скажем так, благодаря этому всему чистым преданным, у него есть возможность обрести Бога в чистом виде. То есть получается так, что давая нам возможность служить, Кришна предоставляет живому существу возможность пережить самый возвышенный опыт. Потому что все, ради чего мы живем, это переживание различных эмоций. То есть для чего мы что-то делаем? Что-то почувствовать. Я ожидаю что-то такое, каких-то новых впечатлений, новых ощущений. Поэтому я куда-то прихожу, иду, еду, читаю, смотрю, с кем-то общаюсь. Я ожидаю переживаний. Я ожидаю переживаний. Ради чего все? Ради переживания каких-то состояний. Вот ради чего все. Понимаете? Именно ради этого люди что-то как-то пытаются в жизни шевелиться, чтобы что-то почувствовать. Что-то новое, глубокое, интересное, радостное, веселое, всякое разное почувствовать. Вот смысл жизни. И чистое преданное служение как раз позволяет живому существу и пережить эту вот глубинную, многообразную природу Бога. Потому что он самая интересная личность для изучения, не только для изучения, а для общения, для взаимоотношений, для обмена чувственного, эмоционального. То есть, будучи самодостаточным сам по себе, он, давая нам возможность служения, предоставляет нам возможность пережить самый глубокий опыт. Это то, о чем говорит Рагхунатха Дас Госвами в своей книге «Мана Шикша. Наставление уму», когда буквально в первых стихах он говорит, что чистое преданное служение Радхе и Кришне – это самый сильный чувственный опыт, который только может пережить живое существо. Вот в этом смысле. В этом милость. Поэтому милость здесь, милость по милости Шрилы Прабхупады, становится совершенно конкретным понятием. То есть не нужно ждать каких-то, так сказать, не знаю, абстрактных нисхождений на нас, там, потоков энергии, чего-то там еще. Вот. Эта энергия, она представлена здесь в виде, скажем, миссии. То есть миссия – это некая деятельность, направленная на цель. То есть наша миссия – это распространение духовной энергии, духовного знания, навыков преданного служения, вот этих вот возвышенных эмоций. То есть это то, чем занимаются преданные. То есть милость их состоит в том, что они предоставляют людям возможность и знания о принципиально иной жизни, о принципиально иной цели, о принципиально ином опыте. В этом состоит наша миссия. То есть мы распространяем другие представления о труде, о том, что высший труд – это чистое преданное служение. Мы распространяем знания и опыт, и эмоции, которые связаны совсем с другой реальностью, с другим типом деятельности, с другими ценностями, с другими целями. И когда преданные это делают, они распространяют эту миссию. Они фактически, раздавая милость другим, сами получают еще больше и больше этой милости, скажем, от Кришны. Потому что Кришна доволен этой деятельностью. Это то, чего в мире катастрофически не хватает. Потому что люди здесь живут на основе совсем другого понимания, других представлений. То есть они идут фактически сейчас против своей природы. То есть природа живого существа, частица Бога, служение Богу. А материальный мир, не давая им этого знания, направляет энергию их желаний, их разума, их чувств совсем другие вещи. То есть люди чем только не занимаются, вот они как бы занимаются всякими разными вещами, они пытаются пережить что угодно, какой-то адреналин через спорт, через какие-то гонки, через прыжки с парашютом, через какие-то всякие разные развлечения, через что только не делают для того, чтобы что-то пережить. Это не переживают что-то, да, это очень интересно, когда там какой-то, может быть, где-то риск или скорость, или что-то еще, или там какие-то такие вот необычные впечатления, и люди уже, так сказать, порой доходят в своих попытках наслаждать чувства всяких извращенных форм, что они только не делают. Вот. Это нужно только для того, чтобы пережить какой-то новый опыт. Вот. Но, к сожалению, этот вот опыт в материальной природе, он живые существа принижает, потому что это все идет, как правило, вразрез с желанием Бога. Все эти вот странные ощущения, которые переживают люди через невежество и страсть. Правильно, да? То есть люди, уже испробовав все вкусы, обычные вкусы этого мира, они пытаются испробовать какие-то извращенные вкусы, которые как что-то в поиске новых впечатлений. Так вот, для того, чтобы эти новые впечатления были у человека, для этого нужно не погружаться в материальную природу. Для этого, наоборот, нужно вылезать из материальной природы и погружаться в духовную природу. То есть там впечатлений больше, и они более естественные, они более чистые, и они не способствуют деградации живого существа. Вот, то есть, да, поиск новых ощущений, впечатлений, поиск вот этой вот новизны какого-то нового опыта, он оправдан и понятен. Это естественный поиск живого существа, потому что, как говорится, разнообразие – это мать наслаждения. Но где это разнообразие искать? В трех гунах материальной природы, в этих трех соснах, что называется, тут уже живые существа попробовали. И когда мы погружаемся в материальную природу, мы видим, что разум становится все более и более ограниченным. И жизнь становится все более ограниченной, потому что карма связывает нас, чем больше мы с материальной природой взаимодействуем. А если хочется погрузиться, то для этого существует, пережить какой-то многообразный опыт, для этого существует другая природа. Вот. И преданное служение, оно как раз и дает нам путь в родную свою природу. То есть там, где все вот это, вот, скажем, многообразие, оно не является ограничивающим, оно не является опасным. То есть материальная природа, она очень опасная, потому что она постоянно сужает наше сознание, и она ограничивает нас, потому что карма имеет тенденцию связывать, и чем больше живое существо идет путем кармы, тем более оно становится ограниченным. И способность его мыслить становится ограниченным, и способность действия становится ограниченным. Люди, живые существа попадают в все более и более неподвижные формы. А связь с духовной природой через преданное служение – это как раз то, что раскрепощает человека, это то, что вот это вот освобождает его от всей этой обусловленности кармой, и на уровне мышления, понимания, эмоций, более возвышенные и чистые мысли, и эмоции, и карма отпускает постепенно живое существо. То есть фактически это освободительное движение, то есть движение, миссия, которая освобождая живое существо от внутренних иллюзий, от негативной кармы, от всех. Преданные, как правило, значительно лучше себя чувствуют во всех планах. И их физическое тело лучше функционирует, их тонкое тело лучше функционирует, вот, потому что они освещают свою жизнь духовной энергией, потому что в их жизни, в их сознании есть правильный центр. Кришна — это как бы такой естественный центр всего. И если в центре существует какая-то гармония, в центре, то на периферии оно естественно. Если в центре какие-то неправильные, деструктивные процессы происходят, то и на периферии то же самое происходит. Вот. То есть, когда в сознании человека находится Бог, благодаря преданному служению, то все остальные структуры его, физическое тело, тонкое тело, они освещены божественно. И поэтому у него даже как бы физиологические функции меньше становятся. Ему и меньше есть, и меньше спать, и все, как бы, качество меняется, все это. Вот. Когда в центре нет вот этого вот, как бы, правильного элемента, то есть Бог — это естественный центр всего, все вокруг него, как бы главный источник, из которого все исходит. Вот. Если этого нет, если, скажем, вот в этом элементе нашего ума, разума, сознания, в сердцевине нет Бога, а в сердцевине что-то другое, это обозначает, что будут иметь место процессы разрушительные, потому что Бог — это главный стабилизирующий фактор. И как бы вдохновляющий, стабилизирующий, вдохновляющий, из него исходит вечность знания и блаженства. Если в центре жизни человека Бог, у него всегда есть новое понимание, у него все время есть какие-то новые переживания, все время какой-то новый какой-то опыт. Если этого нет, тогда человеку приходится всем этим ходить в материальную природу. А в материальную природу он влипает и увязает в нее. В то время, когда он контактирует с духовной природой, его сознание выходит из материи. Вот поэтому практика, милость как раз состоит в том, что Кришна дал нам самого себя. Вот, как говорится, лучший мой подарочек — это ты. Вот, то есть, когда мы хотим его энергии, люди хотят его энергии, они хотят денег, силы, славы, того, всего, другого, но источника всего этого они не хотят, не нужны, потому что они хотят этим распоряжаться сами. Вот, и когда они касаются этих энергий, когда по карме, допустим, к ним приходят какие-то средства, что-то еще, люди совершают всякие разные глупости на эту тему, всякие разные глупости. Какой-то там известный математик Перельман ему $1 миллион сказали: ты получай за то, что ты решил ту теорему, там, которую 200 лет никто не мог, не получай. Он берет и отказывается вообще. Просто и предпочитает жить там со своими тараканами и клопами в какой-то там грязной, вонючей квартирке за то, чтобы получить миллион. Это глупость. Не нужно тебе, но потратить на какие-то благие цели, да? Вот, так или иначе. Другие, те, кто получает эти все вещи, они используют их непонятно на что. Вот. Но смысл в том, что люди берут энергии Бога, которые им достаются по карме, что-то им дает, и увязают этой материи все глубже и глубже. То есть их опыт чище, возвышеннее и глубже не становится. И когда, в конце концов, они уже запутываются окончательно в материальной природе, они говорят: да что ж такое вообще? Где же смысл? Где же суть вообще? Ради чего все это было? Вот. То есть мы видим, что энергии Бога без Бога, они просто путают нам сознание. Они путают нам мозги, они искушают человека возможностями. О, теперь у тебя там много денег, много возможностей, теперь ты почти Бог, да? И человек пытается без знания совершать какие-то действия, совершает глупости и увязает во всем этом. В долгах, в проблемах, в всяких разных сложных взаимоотношениях. Но когда человек связан с Богом, независимо от того, Кришна нам своих энергий дает много, мало, Он дает нам ровно столько, сколько мы можем правильно употребить. Столько Он нам дает всего этого. Когда человек имеет Бога, то ему хватает всего, и энергии хватает, и самое главное, что он испытывает, это внутреннее удовлетворение. И в этом его как раз Ядхатвам Крипая, это что ты как бы источник, твоя Крипая, это своей беспричинной милости. Крипа обозначает милость. Вот. И духовная жизнь обозначает просто ее взять. Все. То есть, и взять эту милость обозначает просто использовать те возможности, которые Кришна дает нам. То есть мы должны принимать служение не как работу. То есть, работать в материальном мире никто не любит. То есть люди работу воспринимают как некую нагрузку. Ну вот, на, работай, да, у них работа с каким-то рабством ассоциируется, один и тот же корень, раб, работа. Вот, но люди чувствуют, что их кто-то пытается поработить. Но когда нам предлагают похожую деятельность, но с другим мотивом, с целью служения, это нужно воспринимать как раз как милость, что мы повторяем Хари Кришна мантру, и она переводится как «займи меня в служении». И когда к нам приходит определенное служение, вот, мы должны воспринимать это то, что наша просьба достигла результата, нам дали возможность. То есть если мы воспринимаем это не как работу, а как возможность приблизиться к Богу и пережить новый опыт, тогда все по-другому становится. То есть в этом и есть милость. То есть она очень и очень конкретная. Милость в наставлениях, милость в возможности служения. Если человек относится к этому с благодарностью, вот тогда меняется его сознание. Но если он по старинке относится к возможности служить как к некой, так сказать, работе, тогда у него рано или поздно возникают другие вопросы. Ведь за работу нам полагается платить, не так ли? Вот. Тогда у них начинает возникать идея, а что вот я там служу, и что я с этого имею? То есть с материальной точки зрения человек начинает все эти вещи оценивать, и в конце концов он начинает обижаться и чувствовать, что его эксплуатируют, или еще что-нибудь такое. То есть когда к милости неправильное отношение, тогда и, как правило, очень неправильные плоды всего этого, какие-то разочарования, когда человек совершает возвышенную деятельность с какими-то с низшими мотивами. Вот, поэтому нужно иметь, скажем так, правильное понимание, что такое милость, что такое служение. То есть служение — это то, что ведет нас совершенно, сказать, к другим целям, к другим сферам. Поэтому отношение совершенно иное. Итак, вот в этой молитве идет такое обращение, что ты сосредоточь беспричинной милости всех совершенств, доблести и славы, могущества и трансцендентных качеств, потому ты верховная личность Бога, повелитель и господин каждого. То есть при правильном подходе, при правильном отношении живое существо от этой деятельности получает максимальное благо. И тогда уже не нужно думать, зачем нам заниматься преданным служением, ведь Бог самодостаточен. Бог самодостаточен, но мы обретаем полноту своей жизни только в связи с Ним. И поэтому то, что Он дал нам шанс служить Ему, в этом и есть, скажем, наша удивительная возможность, и в этом есть Его милость по отношению к нам. Хари Кришна. Вопрос?
А вот что делать, если иногда говорят служение, а ты его не тянешь, вот знаешь, просто не потянешь это сам. Это милость Бога или как?
Как вот? Может быть, не совсем правильно вы себя оцениваете. Просто у ума есть определенные стандартные реакции. Часто, когда нам что-то дают, у нас какие-то такие уже стандартные реакции. Да нет, спасибо. Почему нет? Вот, то есть это как бы тенденция или какой-то такой настрой на отказ или что-то еще. Это как некая стандартная реакция ума, который, ну, допустим, привык к какому-то, не знаю, там, безделью или праздному такому времяпрепровождению. Вот. И когда, так сказать, кто-то как-то пытается нас задействовать, использовать, то это может быть как стандартная реакция. Вот. Поэтому понять, справимся, не справимся, сможем, не сможем, мы не сразу даже можем понять. Знаете. Иногда служение выглядит как некий, что ли, ну, вызов нашей рутине. То есть, предположим, если нам скажут, ну, какая-нибудь там простая вещь, да, помою чашку, почисть картошку, ну, в принципе, если у нас руки есть, то, ну, каждый справится. Да? Вот. Но если нам дают что-то такое более сложное, что, может быть, ну, как нам кажется, превосходит наши возможности, то стандартная реакция ума: «О, я не справлюсь», которая переводится так: «Я не хочу». То есть, но если мы можем, если мы подумаем так, что это для меня возможность вырасти, измениться. Ну, допустим, человека назначают на какую-то должность, и он до этого этой должности не был никогда, и он не знает, получится, не получится, он сомневается. Но если, допустим, его назначают на какую-то должность, значит, люди, которые это делают, они видят, что в нем есть какой-то потенциал. Может быть, он еще пока не реализованный. Но для него вот это служение, это как некий, может быть, сказать, вызов, испытание, через которое он приобретет какие-то новые навыки, новый опыт, какие-то прочие вещи. То есть это возможность вырасти. Допустим, назначают кого-то, вот сейчас там какого-то человека назначают там мэром Москвы. Он не был мэром Москвы. Это очень сложное хозяйство, что-то еще. Что-то у него будет, скорее всего, не получаться или не сразу получаться, да? Это все понимают. Все понимают. Но, допустим, у него есть потенциал. Он говорит: вот давай ты. Мы тебе доверяем. Мы верим, что у тебя получится. Все. И как бы занимаясь чем-то, может быть, даже новым, необычным и чем-то таким, в чем у нас нет опыта, что происходит? Мы растем. То есть какое-то служение, которое нам кажется, может быть, непосильным, в действительности несет в себе потенциал возвысить нас. Понимаете? То есть если я... Вот мы же когда рождаемся, мы же ничего не можем, правильно? Мы ничего не можем. Ни ходить, ни говорить, ничего. И мы учимся, 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 учимся. В конце концов, что там, чего-то мы достигаем. Да? Точно так же. То есть практически всю жизнь мы как бы начинаем какие-то вещи, которых мы не знаем, которых мы не умеем, но мы пробуем, мы напрягаемся, мы что-то там пытаемся изучать, мы спрашиваем, мы просим какой-то помощи. И в конце концов, смотришь, мы научились делать то, чего мы не умели делать. Понимаете? То есть, если смотреть на себя в таком статичном состоянии, что вот я такой и никакой другой, дальше я вот таким и останусь, понимаете? Но жизнь, настоящая жизнь, обозначает всегда позитивные изменения в лучшую сторону. Это обозначает, что я осваиваю что-то, чего я сейчас не умею. Но если мне дали шанс попробовать, кто знает, может быть, так сказать, в этом божественная воля и состоит. Сейчас я что-то не умею делать. Вот. Но если я попробую, может быть, не сразу, но постепенно получится. Ну, у кого что сразу получилось? Но не бывает такого, понимаете, чтобы у кого-то что-то сразу получилось. Вот. Но если это, так сказать, божественный замысел, вот, то с течением времени получится. Нет ни одного действия практически, которое получилось у нас, ну вот сразу. Я что-то взял в руки, и у меня раз-раз там, и все, и получилось сразу. Да не бывает такого, понимаете. Поэтому, когда вы говорите, вот я чувствую, что мне дают служение, которое я не потяну, кто этот я? Скорее всего, это обычный мирской ум, который не любит напрягаться, который говорит, оставьте меня в покое, того, что есть, достаточно. Он говорит, я не хочу расти, я не хочу изменяться. Знаете, вот и все. И это будет стандартная реакция вот такого ума. Знаете. Но иногда, конечно, так сказать, человек уже загружен до предела, и все, ему что-то еще предлагать, он говорит, извините, я не потяну, ну понятно, по времени там что-то еще. Вот. То есть это может быть вполне нормальной реакцией также. Но если это не так, если, скажем, у нас есть возможности, просто это такие вот реакции ума, то это может быть не совсем правильно. Вот, если мы получаем что-то от Кришны, особенно если такие вещи говорит духовный учитель какой-то, может быть, старший, преданный, то нужно быть к этому относиться очень внимательно, как к тому, что, возможно, это Кришна дает нам эти вещи. Именно для того, чтобы мы изменились в лучшую сторону. Я немножко не понял, в чем вопрос?
Ну, допустим, не хватает наличных, допустим, отношений, на деле, там, например, человек за другом.
То есть речь идет когда о перегрузке, да?
Да, да. И, ну, в данном случае, если человек, ну, семья, допустим, как-то, может, не понимать, не понимать, да. То есть, но так или иначе, он получает благо сам, или
люди, которые имеют определенные социальные обязательства, семья, работа, то есть те, кто не заняты преданным служением на 100%, скажем так, не освобожденные люди, которые не являются жителями храма, у которых нет ничего другого вообще, кроме... То есть люди, которые находятся в несколько компромиссном положении, то есть имеют определенные социальные обязательства, здесь они должны быть, конечно, очень внимательны. Вот потому что... ожидания наши, скажем, там всякие семейные, социальные, мы их до поры до времени не можем игнорировать. Вот. И всякие разные вещи, типа, да брось ты там все, занимайся преданным служением, все остальное само собой, это порой может быть достаточно безответственные лозунги. Вот. То есть социальную, скажем, обусловленность и положение человека нужно всегда учитывать, потому что если человек недополучает в каком-то, ну, он играет социальные роли, потому что он хочет это, ему нужны какие-то роли, там, семейные или прочие другие, вот, он какую-то расу из них тоже надеется получить. И если, предположим, этого ему не хватает, и тогда он чувствует себя какой-то жертвой миссии, что человека, как сказать, заэксплуатировали. Вот это тоже не совсем правильно. То есть преданное служение на таком, как бы, когда мы в обусловленном состоянии, оно не может занимать все наше время. Все наше время преданном служении только у чистых преданных. Вот. Большинству людей им требуется какой-то вот, ну, там, так как мы не можем Хари Кришна мантры 24 сутки повторять. Тоже Харидас Хакур, он повторял почти круглые сутки, но не совсем. Все-таки ему требовалось какое-то время на тело, там, да, на питание, на сон, хоть небольшое, даже он не мог. Так, а у нас, чем больше мы обусловлены, тем больше нам нужно времени на всякие разные наши телесные, социальные, всякие разные другие вещи. Вот, поэтому, когда мы совершаем преданное служение в обусловленном состоянии, нельзя игнорировать вот эти вот остальные свои потребности. Вот, поэтому здесь нужно, скажем так, достаточно реально оценивать все. И, в общем-то, способность сказать «нет» иногда является важной способностью. Вот, но это должно быть «нет» не с позиции ложного эго. Вот это традиционное, обычное «оставьте меня в покое». А если, скажем, человек реально уже занят преданным служением, ему нужно еще какое-то время на какие-то социальные дела, это будет нормально, это будет «нет» спокойное, без ложного эго, не обидное «нет», понимаете? Вот. Поэтому здесь эти все особенности, их нужно учитывать. Если человек уже занят преданным служением, его все нагружают как вечную лошадку, вот, то это, конечно, тоже будет неправильно. Можно сломать человека. Вот, невозможно его как бы задействовать на таком уровне, на котором он реально не находится. Вот, поэтому тут, как правило, вся сложность состоит в том, что люди преданные, они нарушают один как бы такой... важно, что в принципе они вот сами по себе, понимаете? Они занимаются, как правило, преданным служением не под руководством. И когда у них начинаются какие-то такие вещи, они начинают между собой просто ругаться. А что ты там ко мне приходишь? А что ты меня нагружаешь? То есть в идеале преданное служение, оно распределяться должно. Вот. И распределяет его не каждый один друг друга нагружает, а есть люди, которые уполномочены этим заниматься, понимаете? То есть, допустим, в духовном мире существуют юдхи, группы. И есть свои как бы юдхи-швара и юдхи-швари, там, мужские и женские разные группы, которые распределяют служение в группе. И этот юдхи-швара, глава этой группы, он знает в его группе, кто чем как занят, понимаете? Когда вот этого нет, когда преданное служение не распределяется свыше, а когда просто один друг другому пристает, вот, то вот оттуда и получаются все эти вещи, знаете? Вот, то есть это нарушение очень важного принципа, что есть всегда где-то какой-то старший, президент храма, руководитель такой-то, 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 то есть или какая-то группа, там какой-то там, не знаю, наставник, кто-то еще, некий юдхи-швара, понимаете, который распределяет, и он знает. Когда этого нет, а в большинстве случаев этого нет, вот и начинаются эти прямые ненормальные отношения. Что ты ко мне пристаешь, а вот сделай то, сделай все. И все, понимаете? И тут начинаются все эти конфликты. Вот. Это как бы идеал будущего, когда духовный учитель, старший наставник, там кто-то еще, он распределяет служение. Тогда все эти вопросы, кто перегружен, недогружен, решает не сам человек, а решает другой человек, понимаете? Он находится как бы человек под защитой человек, что его нельзя эксплуатировать. А если человек не живет в системе, тогда он открыт для эксплуатации также, понимаете?
Значит, это что в разных направлениях желательно найти наставника, который будет помогать.
Да без этого жить вообще нельзя, понимаете?
Одно то, что у человека есть, допустим, какой-то, ну, не совсем хороший, скажем так, черта, характера, да? Качество, да? И зачастую, ну, преданные, ну, Кришна задействует даже и это в преданном служении. А насколько нужно уделять время, ну, внимание, не на работу, на этом недостатке, да, поскольку, ну, есть еще критерий, что лучше свое внимание акцентировать на достоинство. То есть развивая это как бы само собой, там, ну, как молоко в чернила и так далее. Ну, доливает, и он сам живет.
На недостатках не нужно акцентироваться. Если мы слишком много говорим о всех этих анархах, о том, о сём, они от этого только растут, они не уменьшаются, понимаете? Они не уменьшаются.
И не работать вообще, или как-то уделять?
Понимаете, как сказать? Ну, как вы будете, ну, допустим, у человека там какая-то, не знаю, там, раздражительность присутствует или что-то еще. Вот как он будет бороться со своей раздражительностью? Чем он больше не будет бороться, тем больше раздражительным будет, понимаете? Им нужно просто развивать терпение, вот и все. Некую противоположность раздражительности. Как с недостатками работать? Как? Только развивая достоинство. Недостатки мы их видим. Достаточно того, что мы их видим и знаем, что у меня есть такой недостаток. Человек может быть обидчивым, раздражительным, там, каким-то еще всяким разным. Вот у каждого есть какой-то свой набор недостатков. И что? Вот я буду думать, какой же я там нетерпимый, или какой же я обидчивый, или какой же я там еще какой-то не такой, да? Вот, то есть и что? Чем больше мы об этом думаем, тем сказать, больше мы в этой природе укрепляемся. То есть смысл в развитии противоположного, в развитии достоинств. Знаете? Об анархах, о недостатках нужно знать. Их нельзя игнорировать. Но просто, как вы с ними собираетесь работать, я не понимаю. Я нигде не читал пособия о работе с недостатками. Нужно просто развивать достоинство, вот и все, которое является их противоположностью.
Ну, понятно, то есть человек должен принять его недостатками.
Ну, понятно, человек это же комплект, да. Вот. Но просто-напросто не нужно делать так, чтобы стимулировать недостатки. Если, допустим, мы знаем, что у человека какие-то есть особенности такие, вот, что вот такие ситуации, они его, ну, очень болезненно на нем ставятся. Ну, не нужно давить на любимую мозоль, то есть как бы не трогать все эти вещи. Вот и все. Постоянно тыкать и говорить, ты такой, 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 такой. От этого недостаток никуда не денется, понимаете? Это скажи человеку 100 раз, что он свинья, и на 100-й раз он хрюкнет, понимаете? То есть какой смысл в этих вещах? Вот, поэтому духовные учителя, они прекрасно видят наши недостатки. Говорят ли они о них? Нет. Они просто стараются задействовать нас таким образом, чтобы это постепенно все изжилось. Вот и все. Да.
А развивается
свинья, насколько понимаю, вы будете подавлять свой гнев и просто разрушите свой организм. Вот и все. Это энергия разрушительная. Развивать терпение обозначает развитие благости, то есть стараться жить таким образом, скажем, чтобы росла внутренняя сила. Терпение – это внутренняя сила. Нетерпеливость – это недостаток внутренней силы. То есть что-то происходит, и я не могу это потерпеть. Это означает, что я внутренне слаб. Вот и все. То есть не хватает энергии, запаса благости. Вот и все. И включается страсть, и начинаются там невежество, там и прочие вещи. Вот. То есть это нехватка внутренней силы. Вот и все. Это недостаток, как говорится, тьма, это просто нехватка света. Вот и все. Как вы с тьмой будете бороться? Какой смысл с тьмой бороться? Надо просто включить свет, и все, и тьма исчезнет. Бороться с недостатками – то же самое, что бороться с тьмой. Больше глупости вообще придумать нельзя. Надо свет включать, вот и все. То есть это обретение внутренней силы. А если внутренняя сила, тогда человек как бы эмоционально становится более защищенным, тогда он легче проходит через эти эмоциональные потрясения. А если этого нет, тогда он нетерпим, раздражительный. Это означает что? Что его тонкая организация достаточно слабая. То есть какой-то любой провокация или искушение, оно выводит его из себя и проявляется его обычная материальная обусловленность природы, он там кричит или что-то такое, он не терпит то или все там прочее. То есть это просто нехватка внутренней силы, неспособность, ну как бы так адекватно реагировать и все.
Значит, а? Ну, получается, развивать терпение, это не делается так, что вот какой-то раздражитель, я вот, например, стерпел, значит, я вот терпение развел. То есть подавление гнева, это другое.
Это чисто всякие материальные практики, бестолковые. Вот, материалисты занимаются этими вещами. Да, конечно, там можно где-то специально попадать в такие ситуации, где что-то раздражающий фактор и учить терпение. Ну, можете попробовать. Вот, но это достаточно искусственные вещи. Вот, а когда человек становится внутренне просто сильным, тогда это происходит естественно, а не искусственно. Хотя у всех этих людей это будет по-разному получаться, потому что психотип это обусловлено достаточно сильное. Вот, и человек может быть даже уже, в принципе, серьезным преданным, но в каких-то экстремальных ситуациях все равно эти остатки какой-то материальной проявляются отправляются до определенной степени. Ну, мы не обращаем на это внимания, это, как говорится, ну, как пятна на Луне. От того, что там есть пятна на Луне, Луна не приступит к Луне, она светит, все в порядке. Но иногда что-то там в каких-то экстремальных обстоятельствах проявляется материальная природа. Ну, что поделаешь, вот пока она у нас есть. Вот, то есть имеется в виду, что надо просто развивать в себе духовную природу, духовную силу, и она уже вымещает все остальное.
А как?
Как? Вы что? Ну, если бы от кого-то другого такой вопрос услышал, я бы, наверное, не удивился. Но от вас, ну, что вы, так сказать, не знакомы с процессом?
Нет, ну, развиваешь, как бы, только лезешь, а не терпение, это не прибавляется.
Ну, в какой-то степени прибавляется, наверное. Тогда нужно просто заниматься каким-то, так сказать, ну, видом служения, который, ну, не провоцирует худшие свойства нашей природы. Вот и все. То есть есть виды служения, которые нам противопоказаны. Вот и все. Понимаете? То есть нужно заниматься тем служением, которое все-таки соответствует природе. Если что-то вас постоянно раздражает в чем-то там или в ком-то, это обозначает, что либо вот с такими людьми не нужно общаться, либо не нужно заниматься таким типом деятельности, который слишком нервный, что называется. То есть нужно что-то такое более спокойное делать. Вот если у человека и так, допустим, какая-то повышенная возбудимость, и у него тип деятельности, который постоянно его какие-то экстремальные ситуации ставит, это обозначает, что это не соответствует его природе. Он будет просто изводить себя, и постоянно он будет срываться. То есть нужно заниматься таким типом деятельности, более что ли естественным, более щадящим, то есть соответствующим природе. А во всем остальном процессу для всех одинаково, стандартно. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай, Прабхупада ки джай.